Значит, мы сейчас на ступеньке ход.
Вот.
От.
Вот.
Вот. И вы знаете, здесь оказалось, что перевод, он настолько большой, то есть даже не столько перевод слова, сколько понятие. Одни говорят, что это величие, другие говорят, что это спасибо, благодарность. И это такие два разных, по-моему, понятия. Причем все находят однокоренные слова, и мне все доказывают, что вот это от этого слова, это одая, это вот это. То есть столько всего, и кто прав?
Это у нас,
Вот
видите,
смирение
смирение.
пишут.
Смирение, я не знаю. Год – это от слова «ходая». «Ходая» значит
Ну, то есть
благодарность.
благодарность.
Это также от слова «признание». «Леудот-бе» – это признаваться. Это понятие «ходая». Может быть, я тут напишу два варианта «ходая». Это тоже на русском мы говорим «я вам признательна». Когда я признаюсь вам, я вам благодарю. И я признаюсь в моих ошибках. Можно так сказать на русском? И год – это великолепие. Год вы гадали фанав. Значит, если мы рассматриваем не корень слова, именно слово год сам, без никаких приставок и не рассматривая корень, всюду, где мы видим слово год, мы увидим вместе слово гадал, и это внутреннее великолепие по Мальбиму. Хадар – это более наружное великолепие, а год – это более внутреннее. А если я возьму это слово и прочитаю его наоборот, представляете, мы еще можем его читать наоборот, у меня будет слово «двай». Значит, я вас не слышу. Вы у меня исчезли.
Да, я очень извиняюсь, извините, что я перебила, но нас просили посвятить урок. Ривка,
Конечно.
я, видите, я написала, нет? Я тогда
Нет,
еще
я
раз.
ничего не вижу.
Сейчас я еще раз
Одну секунду,
напишу,
секунду, я сейчас посмотрю.
потому что это очень важно, я очень извиняюсь.
Конечно. Ребекка бат Илья.
Не,
Рифуа
Ривка,
шлема
Ребекка.
Ирена бат Ривка.
Да, Ирина Батривка, и еще у нас Нелуни Шама, Ревека Бат Илья.
Да. Илюня Шама Ребекка бат Илья.
Ривка, Ребека
Ривка
Бат,
бат
Ривка, Ребека.
Илья. И, может быть, также еще один человек, который очень достойный, доктор Мендельсон. Он ушел в это воскресенье. Иуда бен Давид.
Аминь.
Если, значит, еще немножко... Да, спасибо, Лариса. Значит, если вы знаете на иврите, когда в конце слова это гей, а видите, что год, если я его читаю наоборот, у меня будет в конце слова «гей». Это понятно, как это. Я беру сейчас это слово и читаю его наоборот. Теперь на иврите в такой ситуации, когда последняя буква корня – это «гей», она в конце слова, когда я ее превращаю в существительное, это глагол, который превращается в существительное, тогда «гей» превращается в «юд». У нас, может быть, мы говорили об этом, у нас есть четыре буквы. Это «алев», «гей», «юд» и «вав». Четыре буквы, из которых состоит имя Всевышнего. Они у нас немножко более гласные, чем согласные. И они между собой меняются. И у них есть всякие правила, как они меняются. И тогда у меня вместо год будет двай. А двай – это значит… это боль. Это траур. Это у нас говорится двай гасел. В лосифуле дава от у нас рассматривается. Сейчас я рассмотрю, что это вот это особое такое на слово, что оно символизирует. Значит, если мы говорим, и у нас считается, конечно, эта неделя параллельно этому качеству. Кто она символизирует это качество? Это Агарон. Если предыдущий нас символизировал Муше, это качество у нас считается обычно символикой Аарона. Есть, конечно, все разные мнения, но я иду по этому мнению. И что значит это великолепие? Значит, как вы знаете, место, единственное место, где надо было именно вести себя и где красота имела очень много места, это был храм. В храме у главных священников и вообще священники, если это как раз предыдущая недельная глава, она рассматривала то, что если есть у человека изъян физический, он не может служить в храме. Если у животного есть изъян, он не может быть жертвой. Обычно нам не важно, у человека есть изъян, нет изъяна. Главное, что у человека внутри, а не что у него снаружи. А именно где берется в счет наружнее состояние вещи, человек или животное, извините, что я называю это вещь, это в храме. И храм должен был быть очень красивый. И когда выбирали главного священника, выбирали тот, кто был самый мудрый, самый праведный, и самый сильный, самый богатый, и самый красивый. Если было два священника, которые были то же самое праведные и так далее, но один был красивее другого, выбирали того, что он более красивый. Значит, тут не только важна внутренняя часть человека, важно тоже, в какой он обертке. А когда мы говорим о священниках, мы очень много говорим о одежде. Одежда – это же обертка. Значит, есть случаи, когда нам не важно, в какой форме мне эту вещь подают. А есть случаи, где очень важно, в какой форме мне эту вещь подают. И это храм. И это символика у нас вот. Значит, мне не только важно, что мне сказали, мне важно, как это было сказано. Понимаете, как это? Вы мне признательны. Значит, я могу быть очень благодарна кому-то, но я это могу высказывать или не высказывать. Или проявлять в такой форме, в которой это не очень явно понятно или другому человеку приятно. А вот когда мы говорим про год, это должно быть не только, что у меня есть это внутреннее состояние, а я должна его правильно и очень этично проявить наружу. И это была особость Аарона. Он был очень чуткий. И вот как пример, значит, говорит это собственное предание. Когда он видел два человека, которые поссорились, или человек, который себя плохо вел, он не приходил и говорил людям прямо. А он говорит собственное предание, скажем, если кто-то себя нехорошо вел, и Аарон видел, как он совершенно недостойно себя ведет, Аарон не приходил ему, не говорил, как ты себя недостойно ведешь, а наоборот. А значит, Аарон брал с ним, дружил, выходил с ним гулять. И у того человека начинала совесть грызть и говорить, если бы Аарон знал, кто я такой, он бы даже ко мне близко не подходил. И так люди справлялись. Значит, когда мы говорим о качестве года, и это особость именно священников, это если мы хотим в мире что-то создать, сказать, создать, проявить, это недостаточно, что мы это делаем правильно, мы это должны делать так, чтобы это было великолепно. И когда я говорю о великолепии и красоте, я не только имею в виду о наружной красоте, а я имею в виду вот эту чуткость, так, чтобы это было очень приятно другому. Или если он видел, узнавал о том, что два человека поссорились, он приходил к одному и рассказывал, как другой ужасно переживает, что с ним, он с ним поссорился. Потом он приходил к другому и говорил, насколько это ужасно, и как тот вообще не ест, не пьет, не спит, и только переживает о том, что он с ним поссорился. И потом эти два человека встречались вообще без Аарона и обнимались и целовались. А есть люди, и это тоже правильно, и в некоторых случаях это совершенно разрешено, но так себя вести. Говорить людям прямо, но это, в этом нет вот этого понятия год, в этом нет вот этого понятия великолепия. Это немножко понятно, что мы называем год? Это всегда, и это понятие благодарить. Значит, мне кто-то сделал хороший поступок, я могу сказать спасибо, а я могу благодарить, я могу восхвалять. Это же намного выше. Но у год есть одна очень... Год считается из всех качеств самый, как это можно сказать, качество, которое самое опасное. Самое такое, которое можно быстрее всего задеть. Скажем, и поэтому заметьте, у нас есть, мы говорили про, мне кажется, три первых качества, это хэсед гвура и тиферет, Авраам, Ицхак и Яков. Эти три качества, это понятие еврейского народа. Мы знаем, что еврейский народ вечный, и всегда будет еврейский народ. И эти качества, их как будто бы, они очень явные, очень сильные, их тяжело задеть. Конечно, можно, но намного сложнее. И люди это логично понимают, это очень как будто явно. А даже следующее качество нецах, это качество муше, знаете, что Тору, которую нам дал муше, она вечная. Храм – это та вещь, которая в иудаизме не всегда. Поэтому эта вещь, она такая немножко деликатная. Понимаете, вот эта ее деликатность, она и ее слабость. Потому что я хочу вам что-то сказать. У меня есть мое мнение, я вам его высказываю. Высказать его прямо. Даже если это задевает вас, у меня нет с этим проблем. А когда я начинаю думать, как это сказать так, чтобы вас не задеть, и чтобы вам было приятно, мне сложно. Вы замечаете, мне даже немножко в какой-то мере становится неудобно. Я как будто ощущаю себя не очень искренней. И в этом есть, поэтому у нас качество года очень проблематичное. Поэтому храм очень часто больше у нас его не было, чем он был. И поэтому я уже показала, что это качество, если мы читаем его вверх ногами, это будет двани. Это значит траур. Значит, какое-то, понимаете, состояние не очень хорошее. Это качество очень быстро Понимаете, как это может испортиться, если можно так сказать. И какая другая? Значит, или мы говорим слишком прямо и задеваем людей, или мы слезаем на неправильную сторону, противоположную, и мы начинаем быть, как это назвать, льстить. Быть без лести и искренне благодарить – это очень сложно. Это понятно, вот эта сложность? И поэтому остаться вот этой очень осторожной в равновесии очень сложно. Поэтому у нас качество считается очень непростым. И священники, то, что считалось, значит, я, даже если я была бы мужчиной, и даже если я была бы потомок куганим, священников, я бы не могла быть священником. Я не могла служить в храме, потому что у меня неправильные пропорции. Вы знаете, что такое красота? Абсолютная красота, если вы знаете Микеланджело и все другие. Это очень интересно, это вещь, которая всемирно всем понятна, что абсолютная красота, и красота имеет абсолютные понятия, это абсолютная пропорция. У нас ни у кого, никто из нас не абсолютно в какой-то мере в пропорциях. Но вот эта симметричность. И для того, чтобы быть кошерным священником, скажем, как пример, мизинец и нос должны были быть тоже такой же величины. А я не знаю, у меня или мизинец слишком длинный, или нос слишком короткий. Но у меня нос короче мизинца. Хотя говорят, что обычно, что у евреев нос длинный, но у меня, понимаете, есть какая-то проблема. И поэтому, когда священник должен был начать служить, измерялись, понимаете, все его органы, какой они симметричности. И вот это понятие год. Это понятие, когда у вас все симметрично, когда ничего не, когда нет гармонии. Когда я беру и кого-то начинаю восхвалять, если я что-то делаю слишком, или я, скажем, восхваляю одного рядом с другим, что ощущает другой сразу автоматически? Я ему ничего плохого не сказала. Он сразу себя ощущает, а кто я такой? Восхваление очень непростая вещь. У нас даже говорится закон, что рядом с человеком, который имеет одну профессию, два человека, которые имеют те же самые профессии, запрещено одного из них восхвалять рядом с другим. Можно другой, хотя я могу, может быть, его и не знаю. Он сразу будет ощущать, а кто я такой? Почему меня не восхваляют? Поэтому это у нас качество очень, как я вам говорю, это понятно немножко, что я пробую тут передать.
Да. Да, очень-очень. Единственное, вот у меня сразу есть вопрос, который нас принесет Лагбаомер. Раби Акива, он смог оставаться благодарным, несмотря на смерть своих учеников?
Да, да, это, конечно, всего немножко. Тут мне говорится, что абсолютная симметрия некрасива. Конечно, Лариса, есть понятие, вот в какой форме и как она. Поэтому у нас, скажем, органы, они, это даже рассматривается, именно в какой форме и как. Конечно, нам Всевышний сделал ноги намного длиннее, чем руки. Вы замечаете? Не все у нас такое же, то-то было неинтересно. Но у нас есть, и чем больше вещь симметрична, тем она считается красивее.
А длина мизинца, это должна вверх или...
Не знаю, я слышала это вот так.
Ну, так у меня все в порядке.
Скажу. У вас в порядке, а у меня нет. Видите, я могу вам сказать заранее.
Я считала, что у меня слишком большой нос, а выяснилось, что...
Оказалось, что у вас именно правильно. Но вы замечаете, что мизинец и нос, никто не замечает это, понимаете?
Да, не сравнивают, не сравнивают.
Да. Но когда вы смотрите на кого-то, это да, как-то, понимаете, как это берется в глаз, это все замечает как-то. Это то, что у нас... рассматривается, просто я говорю это как пример, там рассматриваются все длины, понимаете, как это, всех органов, всех костей, какое они должно быть именно пропорции.
Спасибо.
Это также, если я восхищаюсь одной вещью, а другой недостаточно, понимаете, это настолько нежные вещи. И как мы можем рассмотреть, что Раби Акива именно выдержал это испытание, то чтобы меня спросили, остался ли он благодарен всегда. Первым делом, для того, чтобы дойти до года, мы должны им явно пройти все другие качества. Это очень важная вещь. Если я хочу начать заниматься год, без того, что я прошла другие качества, у меня получится какой-то ужас. Или человек будет, скажем, одна из опасностей. Я тогда захочу быть очень благодарна. И я тогда перейду, и это уже будет... это уже будет лесть. Поэтому до этого явно должно быть качество истины и правды. И у человека нет этого истинной правды, он очень быстро понимает, как перейдет в неправильную сторону. Поэтому, понимаете, как тут надо все это иметь очень такую осторожность. Но это я уже говорила об этом, только это повторила, извините. И как мы это видим у Раби Акива? Что когда Раби Акива в конце его жизни, как вы знаете, он был казнен самой ужасной казнью из всех. Я имею в виду самой казнь, извините, что я говорю о таких ужасных вещей, чем она более длительная, тем она более ужасна. И кто был казнен самой длительной и самой ужасной формой, это был Раби Акива, как вы знаете, были расчески из железа. И чем он закончил свою смерть, значит, когда-то происходило, как вы знаете, он радовался, и он смеялся. Его спросили ученики и заставили учеников стоять и наблюдать, как это происходит. Вы знаете, это такая ужасная вещь, которую заставляли, и только меньше, чем 100 лет назад тоже заставляли немцы. Понимаете, как это такая, чтобы родственники видели, понимаете, как такая вещь происходит. И просто я говорю об этом, потому что нам кажется, что это были какие-то варвары во время непонятно сколько тысяч лет назад, но это...
Сейчас было, хамасовцы присылали на телефоны родственникам.
Да. И поэтому я вам говорю, это не что-то, что было, происходило какие-то тысячи, как будто когда были какие-то варвары.
Сейчас это пережили.
Да, варварство остается всегда точно такое же, и люди это понимают, и это заставляют. Лёлафикар. И тогда ученики Раби Акива спрашивают, и они видят, что он радуется. Они говорят, Рабейну, отка, наш учитель настолько. И он говорит, я всю жизнь только хотел исполнить, отдать свою жизнь Всевышнему с любовью. Как мы говорим, Шма, и ты должен любить Всевышнего всей твоей душой. И сейчас, когда Всевышний забирает у меня мою душу, и я могу исполнить вот это понятие, что я исполняю эту мицву с любовью, чтобы я этого не сделал. И Раби Акива, он как раз сказал, конечно, Шма, и он умер на слове Эхад. Эхад – это единство. Это понятие, что у него не было понятия, когда Всевышний ко мне хорошо относится, плохо относится. Понимаете, все едино. Просто если вы спросили, поэтому, понимаете, видите, что я рассказываю такую ужасную вещь, но это мы видим, что у Раби Акива не было разницы. Это говорится так же. Давид это говорит в псалмах. Кос и шо ты сам. Я беру и возношу бокал спасения. У Вашема Шамика, имя Всевышнего я вызываю. Царава Ягонемца, неприятность и нет, там, плохое состояние я нахожу. У Вашема Шамика, имя Всевышнего я вызываю. Это то же самое выражение. Хесед, или говорится в другом псалме, в 101-м, Хесед у Мишпата Шира. Всевышний, когда ты ко мне относишься на уровне милости, я воспеваю тебе. Когда ты меня судишь, воспеваю тебе. Просто ровное отношение. То же самое отношение к Всевышнему, когда это самое великолепное понятие у нас. И что Всевышний нам помог, что только было самое великолепное отношение Всевышнего к нам. И, ну, понимаешь, что я имею в виду, это ровное отношение. Никакой разницы. Все от Всевышнего и воспринимается точно так же. Это мы видим у Давида, и у кого мы это видим в следующий раз в самой явной форме, это у Раби Акива. Просто так, как вы спросили, как раз у Раби Акива это очень явно проявляется.
Ну, это очень, очень наглядно, очень пример, да. Который очень ставит все на места. И да. Да, очень сильный пример.
Да. И поэтому я его взяла и рассмотрела, понимаете, всем... Сейчас.
Да, но это очень сложно.
Очень сложно. Раби Акива считается, как будто бы, как знаете, вот он самая высокая точка. И всегда, когда говорится о тех, кто Всевышний, как будто бы они проявили самое большое рвение к Всевышнему и получили, как можно сказать, в кавычках, самая тяжелая последовательность, конечно. И как они это в самой правильной форме приняли, это называется Раби Акива вехавира. Раби Акива и его друзья. Его друзья, что Всевышний нам помог, но они в каждом поколении. Если нам казалось, что наше поколение уже такое, ну мы 21 век, мы уже такие развиты, нам Всевышний показывает, что мы в 21 веке точно такие же, как в первом веке нашей, или в третьем веке нашей эры, и ничего не изменилось.
Так, если уже мы про Раби Акива и Лаг ба-Омер и учеников, насколько вот смерть и грех, ну, из-за которого, наверное, случилась эта эпидемия и смерть учеников Раби Акива, насколько Раби Акива не вытянул их вот этим своим умением благодарить и не передал это своим ученикам, как произошло, что они...
Тут, конечно, есть очень много сторон, как можно рассмотреть, и часто у нас рассматривается немножко наоборот, и я объясню, что это значит. Если учитель или родитель, он чем-то был духовно на очень высоком уровне, и вы у него рядом с ним, и вы как будто бы находитесь рядом с ним, от вас это требуется больше, чем от кого-то другого. И к вам это и к такому человеку, извините, кому же я говорю, кому-то другому, это рассматривается как немножко более большое к нему повышенное требование. Скажем, если я не знала, надо, я нахожусь, скажем, кто-то дочь, женщина, которая очень ухаживает за своим внешностью. Так от ее дочери, если она, понимаете, от нее требуется кого-то немножко более ухоженность. Вы согласны? Если она немножко менее ухожена, к ней как будто говорят, как это может быть? Она же видела, как ее мама себя вела. Что-то вроде такого. Я просто даю совершенно другой пример специально. Поэтому так, как Раби Акива говорил, «Ваафтара раха камоха», что ты любил твоего друга, как ты любишь самого себя, если бы ученики, у них это не было на правильном уровне, от них это требовалось еще больше. Это понятно, как это? Значит, к нам Всевышний относится не только кто мы такие, а берется в счет также влияние среды на нас. И, конечно, мой характер, и все, что вокруг меня. Это у Хаима Кадоша это приводит, скажем, что, ну, там немножко что-то другое, что царь Шауль Всевышнего сотворил естественно, или, как я вам говорю, ученики Раби Акива, они же не были просто ученики кого-то, они были ученики именно Раби Акива, в котором вот это именно понятие быть осторожным к достоинству другого очень осторожно. Или Шауль, он был очень естественно, был Всевышнего сотворил, очень совершенным, и у него было полное равновесие в его качестве. Поэтому, если он в какой-то момент себя ведет недостойно, а ему как будто бы в кавычках это очень легко, для него это естественно вести себя достойно. Когда он так себя не ведет, он очень тяжело наказан. А скажем, царь Давид, он родился с большим дисбалансом. Так говорит Тора Хаима, который я а то бы не имела права такое говорить о нем. Поэтому даже если он несколько раз ведет себя не очень достойно, Всевышний понимает, насколько ему тяжело каждый раз вести себя достойно. Если, скажем, кто-то родился среди каннибалов, так это называется это на русском, и он там, я не знаю, для него резать людей, это становится в какой-то момент невыносимо, мы это намного более уважаем, чем, понимаете, как это, кто-то, кто родился в достойной семье, с нормальными качествами. Поэтому, так как ученики Раби Акива, они учились у Раби Акива, они называются ученики Раби Акива. Момент, когда у них не было достаточно... Никто не говорит, что они плохо себя вели. Они не были наказаны, потому что плохо себя вели. Есть негативное понятие, а есть недостаточно позитивного понятия. Говорится, что они недостаточно уважали один другого. Не потому, что они унижали один другого. Шелон нагу кавод завис. Никогда никто не наказывается, когда он недостаточно уважает другого. Наказывается, когда кто-то унижает другого. А от учеников Раби Акива требовалось совсем другой уровень. Потому что они ученики Раби Акива. Потому что он сказал в Афтале Аха Камоха, что ты должен взять и любить друга как самого себя. Это, понимаете, это был его уровень. И есть также еще одна вещь, потому что ученики Раби Акива, через них должна была быть передана Тора. Раби Акива у нас символика устного предания. Как вы помните, может быть, как рассматривает нам устное предание, что когда Муше был на горе Синай, он видел, как Всевышний пишет коронки буквам. Вы знаете, что такое коронки буквам? Есть буквы, и есть над ними такими палочками. Может быть, вы видели это. И Муше тогда спрашивает Всевышнего, зачем ты это пишешь над буквами? Это же как будто... Зачем нужна эта буква? И Всевышний говорит, потому что придет такой человек по имени Раби Акива, Акива бен Юсеф, и он будет на каждой такой палочке брать и комментировать горы-горы законов. Значит, Раби Акива – это его сила объединения письменной Торы с устной. И Муше это говорит Всевышний, если так, дай ему Тору, а не мне. Так вот, Муше ему показывают Раби Акива. Значит, Муше – это письменная Тора, Раби Акива – это устная Тора. И у нас как раз это время года, вы говорили об этом, с Песаха до Шавуот, это время, когда мы должны быть те, кто приводим себя в состояние, что мы достойны получить Тору. А если Раби Акива – это была символика устного предания, Так что быть, а устное предание надо именно передавать людям. Это не письменное предание, которое можно передавать книгой. Если эти люди, они недостойны, чтобы через них проходила Тура, а для того, чтобы быть достойны, чтобы через нас проходила Тура, мы должны быть именно в качествах правильны. Если у них не было этой правильности в качествах, через них Тура не может проходить. Поэтому они были именно наказаны в это время года. И заметьте, что это 33 дня у нас, когда был разрушен храм, мы как раз говорим также о периоде, понимаете, о символике храма, что это такое. Мы в трауре за счет него 22 дня. У нас траур, конечно, очень сильный. Там очень много вещей запрещено. Сейчас немножко меньше. А мы в трауре о смерти учеников Рабби Акива 33 дня. В полтора раза больше. Это какая-то точная такая цифра. И это потому, что то, что мы потеряли, когда умерли ученики Рабби Акива, в плане устного предания, это даже намного больше, чем потеря храма. Если можно это назвать, есть хроническое заболевание, есть острое заболевание. Понимаете, разрушение храма – это острое заболевание, а потеря учеников Рабби Акива – это хроническое. Это менее острое, но это более длинное. И, как вы знаете, Рабби Акива потом пошел на юг, нашел себе 5 учеников, научил их, и через них мы получили всю нашу устную Тору. Тут меня жители спрашивают, и он не придумал ни одного закона и не вывел сам. Все пришло к нему от его учителей. Почему тогда именно он заверяет устную Тору? А потому что, и я объясню, может быть, какая Сара это меня спрашивает, я, может быть, объясню, потом я вижу, что Анна Гулко уже давно поднимает руку. Муше получил устное предание отдельно, письменное предание Тору отдельно. Как я могу символически смотреть, он сошел с горы Синай с двумя чемоданами. Отдельно. То, что делает Рабби Акива, то, что называется у нас всегда, что кто-то взял и сделал обновление в Торе. Вы слышали хидушей Тору? Хидуш – это значит новость в Торе. Как можно найти новость в Торе? Все же было дано от Муше на горе Синай. Это понятие объединения. Где в письменной Торе есть намек на устный? Это то же самое, как я вам рассмотрела. Значит, есть буквы, над ними есть коронки. И как, а коронки – это же письменная вещь. Как это на этой коронке объяснить горы-горы, холмы-холмы устного предания? И это у нас считается, что Всевышний сотворил мир. То же самое, как была дана Тора. Мир, он все электроны, протоны, нейтроны или там кварт, они все уже кванты, они были сотворены. Мы не можем сотворить еще новый квант. Понятно, как это? Или еще новую какой-то атом или там протоны, электроны или нейтроны. То, что человек в состоянии сделать, это из того, что уже есть, взять и сделать разные объединения или разъединения. И это тоже символически называется, что с момента, как Всевышний сотворил мир, чем Всевышний занимается, мы зовем Севугим. Всевышний объединяет пары. Пара – это на все возможных уровнях. И то же самое в Торе. То, что мы берем и объединяем письменную Тору с какой-то частицей устной, это у нас называется вот это понятие продолжения устного предания. И это то, что максимально кто это делает, это Рабби Акива. Если можно спросить, что хочет Анна, я буду очень рада.
Анна, пожалуйста, доброе утро.
Да. Доброе утро, большое спасибо, как всегда, очень-очень интересно, замечательно, спасибо. Открывает новые горизонты. У меня такой вопрос по поводу сферот. То есть вот мы знаем, что сферот, у них есть проекция на тело человека. И Хесед и Гвура соответствуют правой и левой руке. И Нецах и Год соответствуют правой и левой ноге. Но вот если мы посмотрим на функции рук и ног, то мы можем заметить, что руки, у них совсем не обязательно функция должна быть синхронная. То есть иногда человек может, и как правило, человек, скажем, больше действовать правой рукой, если он правша, или наоборот, иногда двумя. То есть синхронность совсем не обязательно. Но ног, как правило, когда человек идет или поднимается, или бежит, синхронность получается обязательно. И вот как это может, как бы, есть ли какая-то аналогия между функцией ног и как мы пользуемся Несах и Год? Есть ли какая-то аналогия здесь?
Анна, большое-большое спасибо. Значит, может быть, я рассмотрю, как это. Если вы замечаете, у нас руки – это символика, правая рука – символика Авраама, левая рука – символика Ицхака. Отец и сын, у них, конечно, есть связи, поэтому, видите, это две руки, это отец и сын. Но отец и сын не всегда вместе. Обычно есть период жизни отца, есть период жизни сына. И у нас даже говорится в устном предании «Люам тие смоль духа в имени каребет». Вечно, чтобы была левая рука отталкивала, а правая приближала. Если видите, устное предание дает каждой руке совсем другую должность, совсем другое качество. Левая – это суд. Она отталкивает, она отделяет то, что неправильное. А правая, наоборот, приближает. Это вот сильная сторона должна приближать, сильная сторона должна быть милосердной, а левая, что-то более слабое, она должна отталкивать. А когда мы говорим о ногах, у нас ноги – это символика Муше и Аарон. Они братья. И Муше и Аарон, они все время вместе. Вы видите, что у них есть синхронность, это называется?
Да, наверное, да. Ну, или дополнение друг друга. Дополнение, да. Скорее, наверное.
Конечно. Шлемут, да? И у нас это понятие письменной устной Торы. Муше считается понятие письменной, хотя есть и другие мнения. Я сейчас только иду по мнению, что Нецах – это Муше и правая нога. Вот это Аарон, это левая нога. Хотя есть и другие мнения, я сейчас не вхожу. Понимаете, как это в разные тонкости. Я говорю что-то очень глобально. И как вы знаете, письменная устная Тора, они должны быть синхронны. Они должны быть вместе.
Понятно, да.
Так поэтому то, что да. Вы говорите, это, конечно, вы видите, как это даже и дополняет. И момент, да. Когда, и вот что происходит, когда как будто в иудаизме кто-то принимает письменную Тору без устной, он начинает хромать. И обычно, а что начинают первым делом задевать и выступать против? Как мы говорили, что вот это очень, это из всех качеств самое, как сказать, самое качество, которое легче всего задеть. У нас обычно письменную Тору против нее никто не выступает, или если выступают, намного меньше. А против чего выступает первым делом, это мудрецов. Кто сказал, а может быть, сказал Калия. Поэтому, видите, вот именно качество года, оно то, которое задевается первое, и тогда человек начинает, то, что называется, хромать.
Да.
И почему? Я рассматриваю, что Аарон, вы помните, что Муше, у него нет, у него проблема с устами, у него проблема с разговором. Поэтому я все время говорю про Муше как письменную Тору. У него проблема говорить. Он говорит, Муше, я не могу говорить. Устная Тора – это именно Тора уст. И тогда Всевышний говорит, Муше, Ваарон ахиха и енавиеха. Аарон, твой брат, будет твоей, как будто бы кто-то будет передавать это устно. Поэтому первый, кто символизирует передачи устной Торы, это Аарон. Он это брал и получал от Муше. И он, значит, Муше говорил, Аарон – это пересказ и фараону, и еврейскому народу.
Да, спасибо она большое. Большое
спасибо. Ну, видите, как то, что вы спросили, как раз оно, как вы видите, именно и дополняет то, что мы говорим. Большое спасибо.
Спасибо вам. А можно тогда как бы еще попутный вопрос? Ну вот вы говорили, что нужно обязательно уважать мнение другого и давать ему место. Я совершенно согласна с этим. Но именно в устной Торе, по-моему, это даже где-то говорится, что люди, когда изучают устную Тору, это нормально, что они как бы чуть ли не врагами становятся, потому что каждый отстаивает свое мнение. То есть как это конечно. Тогда увязать? Как это...
Вот это то, что... Конечно. Значит, поэтому я рассмотрела, что тут есть понятие истины. Перед тем, как мы переходим в год, у нас должна быть истина. А истина – это что значит? Есть мое мнение. И то, что я считаю с мнением другого, это ни в коем случае не аннулирует мое мнение. Вы понимаете, какая тут проблема? Значит, когда я очень уважаю мнение другого, если я этим аннулирую мое мнение, я как будто бы даю место другому за счет себя. Это неправда, это не год. Это тогда мы называем лесть.
Понятно, да.
Поэтому, скажем, если вы знаете в Мишне, закон решил как Бейт Хилель, не как Бейт Шамай. Но мнение Бейт Шамая никто не стер. А всегда сначала высказывается, это говорится про Бейт Хилель, что они первым делом говорили мнение Бейт Шамая, а потом высказывали свое мнение. И то, что я слышу мнение другого, оно никак не должно задеть меня, я имею в виду тем, что аннулирует мое мнение. Есть его мнение, я его очень уважаю. Есть мое мнение, я его точно так же уважаю.
Это понятно? Да, понятно. Да. То есть, если я молчу уже и не возражаю, то это совсем не значит, что я отказалась от своего мнения, правильно?
Абсолютно нет. И у нас есть и также наоборот. Но видите, обычно считается, что молчание – это согласие. Я не знаю, как называется на русском. И, скажем, вы знаете, там Маймонид, Рамбан, они очень много случаев, они не согласны. Но считается, что когда Рамбан высказывает против Маймонида, значит, он с Маймонидом не согласен. А когда он ничего не говорит, значит, он с ним согласен. Но мы имеем полное право высказывать свое мнение. И это не должно никак другого дать другому ощущение, что он меньше или хуже меня. У него есть свое мнение. Как я стою и занимаю мои там сколько-то квадратных, квадратную площадь, так же и он занимает свою ту же самую квадратную площадь. Почему-то в наше время кажется, что если я высказываю свое мнение, я этим автоматически аннулирую мнение другого. А в иудаизме у каждого есть свое мнение. И Всевышний нас создал так, что у Якова есть 12 сыновей, и когда нас 12, как вы понимаете, для этого ему 12, чтобы у каждого было свое мнение, потому что если у всех у нас одно мнение, достаточно один человек.
Да, понятно. Да.
Удает мнение всем. Если вы читали Мишну или устное предание, там всегда будет сказано: А говорит один, Б говорит третье, С говорит четвертое. И наоборот, вот когда мы спорим и доказываем, что то, что я оспариваю и стою на своем месте, и он точно так же это делает. И нет никакого понятия вот этой, то, что я называю лесть.
Да, но в то же время, когда мы видим, что спор уже непродуктивный, как бы неконструктивный, то стоит уже тогда замолчать после того, как высказал свое мнение, правильно?
Да, да, понятно. Вот это у нас, я, может быть, рассмотрю, это говорится про Хафец Хаима. Есть интеллектуальный спор, который он считается в иудаизме великолепным, который нас обогащает, который мне дает еще другую возможность видеть эту же идею совершенно с другой стороны. И это у нас очень уважаем. А есть вещь, которая, когда я беру и говорю с человеком не на уровне интеллекта, а я уже опускаюсь на уровень личного моего отношения к нему. Скажем, то, что ты говоришь, это глупости. Это уже, я сейчас не говорю интеллектуально, я его называю глупым человеком. А такая вещь у нас нетерпима.
Да, понятно, да. То есть должно быть без эмоций, да. Да,
да. И без, никогда не сходя на личный, понимаешь, что значит личный уровень.
Да, большое спасибо. Очень замечательно, очень спасибо. Хорошо. Да.
Но как тогда поступить? Если правильно, можно делать только по одному мнению. Это, Эстер, то, что вы спрашиваете, Нахон. И поэтому у нас всегда есть споры. И, конечно, мы выбираем своего рава. И что нам рав говорит, то мы делаем. Но это не значит, что я не должна знать другие мнения. Видите, иудаизм, он очень... У нас есть... Плюрализм – это понятие, что я знаю мнение других, значит, в иудаизме не осталось, конечно, иудаизм решил по мнению Бейт Хилеля, но он все равно написал мнение Бейт Шамая. И видите, вам это кажется, что вас путают, было бы проще, чтобы было только написано одно мнение и точка. А мы так, мы не боимся вот этого многих мнений, и мы считаем, что люди это не путают, а наоборот обогащают.
Да, но, допустим, нам говорят в Хануку, что мы зажигаем свечи так, потому что мы прибавляем. А если было бы по-другому, то
мы это бы уменьшали.
Да, но как бы вот говорят, что мы, ну, немножко, мне кажется, немножко преуменьшают мнение. Ну,
Бейт Шамай?
Да.
Или Бейт Хилель. Так рассматривается, что Бейт Шамай, вот у них были разные точки мнения. Бейт Шамай рассматривал о всех вещах, как они в теории. А Бейт Хилель рассматривает любую вещь, как она в практике. И это считается корень их деления. Понимаете, разного взгляда. И просто как пример. Если мы говорим о цели, цель у нас в плане теории первая. Если мы говорим в плане действия, что у нас первое? Цель или средство? Средство у нас первое. Но цель у нас первая. Вы понимаете, какая тут путаница? И, может быть, я рассмотрю это то, что вы говорите. И у нас мы хотим, чтобы видеть обе стороны. Иудаизм хочет, чтобы вы видели все стороны вместе и решали потом, то, конечно, когда идет дело и доходит дело до поступка, только по одному мнению и не путаться вообще. Но в теории, да, видеть все. И это, конечно, очень тяжело. Намного проще. Или видеть все стороны и все время путаться, что делать. Или только видеть одну сторону, быть очень односторонним, не видеть вообще ничего вокруг. Иудаизм, он у нас всегда очень много, он очень противоречивый. Извините, что я так это называю. Скажем, даже пример, даже наш календарь. Есть у кого солнечный календарь, есть у кого лунный календарь. В иудаизме солнечный и лунный календарь. Поэтому у нас любая вещь, она очень многосторонняя. Иудаизм оставляет все эти стороны в иудаизм. И это, конечно, не очень просто. Так может, я рассмотрю, что считает Бейт Шамай, Когда мы говорим про масло, когда у масла было больше всего потенциала. Первый день масло имело потенциал гореть 8 дней. Понимаете, что такое бет-шамай? В последний день у масла было очень мало потенциала. То, что у него осталось, то он и сгорел. У него был потенциал только гореть один день. Поэтому бет-шамай зажигает свечи по потенциалу масла. А бет-хилель идет, потому что мы, как люди, видим. Первый день мы видели только чудо одного дня. А восьмой день масло горело 8 дней. Здесь с какой точки вы хотите смотреть на масло и на чудо, которое было в хан? Пожалуйста, есть еще какой-то вопрос?
Спасибо. Я еще хочу вернуться к Лагбаомеру.
Да. Да, мы вообще не дошли до Лагбаомера еще.
Ну, связи с Омером и да. С тем, что вот эта сфера, она же всегда выпадает на Лагбаомер.
Всегда. Она выпадает, даже это называется год, это как будто самая суть этой сферы.
Это не просто так.
Не просто так.
И в чем в этом...
Это называется год шибот. У нас каждое качество есть как будто как 5 помножить на 5, 4 помножить на 4, понимаете, как это? И это вот считается, вот этот день вообще рассмотреть, откуда он начинается, что, если мы, я видела как раз Хатам Суфера, который об этом рассматривает, как вы знаете, когда мы были в пустыне, я просто начинаю об этом, смотрите, я не знаю, где вы хотите начать это качество, есть, кто его видит впервые, но я не рассмотрю, я только говорю, где оно впервые у нас в письменной Торе проявляется, это когда Яков убегает от Лавана, и Лаван его заставляет взять и сделать с ним союз, и Яков делает холм. На иврите этот холм называется Галь. Галь, Гимель – это 3, Лямед – это 30. Вы помните, что Лаван заставляет Якова взять и сделать холм? Видите, что такое Галь? Это 33. И это мы рассматриваем как-то с самого начала. Это как раз 33 не очень приятные вещи. Я говорю, где они начинаются впервые, где я видела, что кто-то их, эти 33 прослеживает. Если мы просмотрим в какой-то мере... Дальше, когда мы были в пустыне, мы вынесли с собой мацу. Как раз у нас вчера был Песах Шини, был второй Песах. И когда мы вышли из Египта, мы взяли с собой мацу. Мы взяли с собой тесто, и оно у нас испеклось, когда мы его несли на плечах. У нас было устное предание. И мы это тесто ели в течение месяца. И у нас на завтра после Песах Шини закончилась последняя еда. И мы тогда начали плакать. И нам потом начал выпадать ман. И ман выпал у нас завтра. Понимаете, как это? И в сегодня, завтра там есть вопросы как-то точно. А есть мнение, что он выпал в Лагбаомер. Только я возьму эти, вот видите, есть два мнения совершенно противоположные. Я попробую объяснить и составить вместе. Значит, мы с момента, как мы вышли из Египта, до того, как мы должны были получить Тору и быть 40 лет в пустыне, мы должны были физически в какой-то мере подняться. Не только для того, чтобы подняться духовно, надо и подняться физически. Мы в Египте ели еду египетскую. Значит, мы были под влиянием совершенно чего-то земного. Египет у нас считается в этой мере символикой того-то, что самое земное. В Египте даже не идет дождь. Даже в наше время в Египте достаточно мало дождя. А как Египет, он развит за счет Нила. Значит, он получает всю свою подпитку духовную для того, чтобы все в мире, в Египте росло, снизу, не сверху. Дождь – это такое понятие, что то, что Всевышний нам дает сверху. В дожде есть какое-то понятие духовности. В реке считается меньше, потому что река – это то, что человек будто на нее базируется. У него связь с Всевышним, она на каком-то уровне более слабая. А в Израиле мы каждый год не знаем, когда пойдет дождь и как нет, и мы все время молимся, чтобы дождь наш пошел. Когда я выхожу из дома и вижу реку, у меня какое-то такое спокойствие. Чтобы не было, у меня вода будет, а вода – это символика жизни. И мы тогда вначале ели вот эту мацу, которая она что-то такое, она была, выросла в Египте, но все-таки она у нас уже без окваски, это что-то такое немножко более духовное. Потом мы начали есть ман, что-то совсем духовная пища. И у нас прошло 3 дня, вы знаете, когда вы поели, и для того, чтобы у вас организм был уже полностью... отходы от того прошлой еды уже вышли из вашего организма, и вы уже начали существовать на новой еде, проходит 3 дня. Поэтому считается, что в Лагбаомер наш уже организм перешел полностью на ман. Значит, это не был первый день, когда ман выпал. Это был первый день, когда мой организм уже был, понимаете, все, что я ела от еды, которую мы взяли из Египта, мой организм уже перевалил полностью, и мы уже перешли совсем на другой уровень. И это у нас символика Лягба Омер. Понимаете, как это был 18-й день Ияра, а Манби был у нас 16-го дня Ияра. Так это у нас тоже такой момент, когда это у нас... Понимаете, что символизирует Лягба Омер? Это такое вот уже совсем, когда мы стали... духовные в какой-то мере. У нас есть такое понятие, что «Лёнит на Тура» или «Лёк ли Аман». Тура была дана только тем, кто едят ман.
Ну и также благодарность.
Да. Евреи, когда были в пустыне, они говорили Всевышнему «Амуци леха минашамай» – «Даёт нам хлеб с небес, не из земли». Значит, мы питались духовностью. И а грех... Да, пожалуйста.
Извините. А грех разведчиков – это вот проявление неблагодарности?
Да, это в какой-то мере это тоже проблема уст. Это понятно, они сказали, значит, нам Всевышний дал уста, я не знаю, как это сказать, для того, что мы его, значит, это считает Рамбан, Раби Моше бен Нахман, что цель сотворения человека – это чтобы взять и мир, который нам дал Всевышний, настолько великолепный, что мы ему все время благодарили. А противоположность – это не благодарить, а делать что-то наоборот. И на то, что говорится про свечиков, что они говорили лашон ара. Поэтому у нас неправильное пользование устами – это считается такая тяжелая вещь. И это явно противоположность хода. Хода – это когда мы устами восхваляем Всевышнего. И благодарим, только не льстим. Понимаете, вот я, извините, что я все время это подчеркиваю. А когда я благодарю и восхваляю кого-то за счет себя, в этом есть какое-то понятие лесть. Потому что я себя беру и аннулирую. Это неправильно. Нам почему-то кажется, что если я должна дать место другому, я должна себя за счет этого, понимаете, как это перечеркнуть. Я тоже должна остаться.
Еще раз попросить вас объяснить понятие лесть и похвала, потому что насколько человек может чувствовать это, и когда к нему обращаются. То есть...
Значит, когда я вас... Да, может быть, я рассмотрю. Когда я вас... Тут есть несколько сторон лести. Одна вещь – лесть, вот чистая лесть – это манипуляция. Почему я вам мстю? Я хочу от вас что-то. И я вас восхваляю не потому, что я вас искренне хочу восхвалять, а я хочу, чтобы вы мне взяли и что-то сделали. И у меня и то, что я вас восхваляю, она не цель, она средство.
Ну, человек мы... это чувствует. Вот это важно,
да, по отношению где-то. К этому.
Но лучше, чем критиковать, да, или ругать.
Нет? Да, но это все-таки, тогда я ощущаю, что меня обманули, как будто мне дали подарок, а по-настоящему мне не дали подарок. Не от меня хотели, чтобы я заплатил.
Ну вот для нас это очень, мне кажется, выходцам Советского Союза это очень тяжело, потому что нам всегда говорили, говори прямо правду матку, и не надо льстить, это как вот ругательство такое. И пришлось, очень много работать над собой, не знаю, лесть это или нет, но чтобы люди замечать хорошее в них.
Да, это великолепно. Конечно, значит, хорошее, говорить об этом хорошем. Но надо также себе говорить, не только другим.
Да.
Если вы что-то сделали хорошее для себя, для других.
Я говорю о себе хорошо, сама себе.
Да.
Лесть, надо льстить себе.
Не льстить, надо себе говорить истинную правду и видеть в себе хорошее.
Но человек, вот у меня вчера был разговор с подругой, у которой очень занижена самооценка. И я ей сказала, вот послушайте, вот надо, вот сегодня мы должны наработать над собой и восхвалять себя. И если она говорит, я люблю восхвалять людей, но не могу восхвалять себя. Я говорю, как же вы можете восхвалять других, если вы не можете восхвалять себя? Но 100%. Она говорит, тогда это будет лесть. Если я начну восхвалять себя. Я же знаю о себе, какая я. А как же я начну говорить другое о себе?
Почему другое? У нас нет никакого хорошего. У любой вещи есть вперед, Но момент, когда есть вперед, оно значит, должен быть зад. И у любого зада есть вперед. Это понятно, что я пробую рассмотреть? У любой монеты есть две стороны. Так я могу взять и сконцентрироваться на одну сторону. Я могу сконцентрироваться на другую. В иудаизме мы концентрируемся на позитивной стороне, не на негативной. Мы считаем, за счет того, что я позитируюсь на позитивную, я поднимаю все вместе. То, что мы говорили про Аарона. Когда Аарон видел двух, которых поругались, он не приходил и не говорил каждому, какой он плохой. Он говорил о том, как другой переживает, что он его задел. Но он мог говорить каждому, какой он плохой, зависит, какую сторону вы берете и подчеркиваете. Значит, ход – это подчеркивать хорошую сторону. Но искренне хорошую. И вот еще одна вещь – не для того, чтобы другого манипулировать. Подумайте, когда вы берете кому-то, и почему в России говорили вот говорить правду? Потому что пользовались обычно для похвалы. Обычно я вам говорю, вы знаете, какая вы красивая сегодня? Или там, как вы хорошо, там что-то. И человек обычно говорит, а что вы от меня хотите? Но человек ощущает, что его хвалят для того, чтобы от него что-то получить. Вот это тоже называется лесть. Лесть – это когда я вас восхваляю. Я вас не хочу вообще восхвалять. Вы меня вообще не интересуете. Я вас восхваляю для того, чтобы только от вас что-то получить. И это у нас считается очень негативным.
Рабанит Хава, честно не понимаю, что в этом плохого. Вот если у меня есть начальник, ну я должна так себя вести. Это дипломатия. Это
Но если вы говорите ему вещи, которых вы не считаете искренне, что это там.
Но я замечаю хорошее.
Да, если вы замечаете хорошее. Мы им это говорите без, не слишком, когда это очень явно. Я вообще в это не верю. Я это только говорю для того, чтобы его потом, понимаете, как пользоваться им.
Ну да.
Это а у нас называется...
А если я скажу правду матку, то у меня завтра не будет на этой работе.
Никто не говорит, что надо говорить... Это не значит говорить всем правду искреннюю в лицо. Ни в коем случае. Иудаизм это вообще, не, понимаете, нигде никогда не советуют. Спасибо. Но есть понятие взять и, скажем, я вообще не считаю, что вы сегодня выглядите хорошо. Не вы. Я не знаю, там стул выглядит хорошо. Я скажу стулу, ой, как ты хорошо выглядишь. И это для того, чтобы этот стул мне потом что-то дал. И это очень такое... И как будто стул ощущает, что он мне должен сказать спасибо, что я как будто ему что-то дала. По-настоящему я не имела в виду ему ничего дать, я хотела, чтобы он мне дал. Понятно, почему тут есть такой обман? Но если вы да считаете, то, что вы говорите, это искренне, вы хотите ему дать хорошее ощущение. И кроме того, вы хотите тоже просить. Это нормально, мы люди. Вопрос, вы должны проверить себе, что у вас, понимаете, вот это, какое у вас соотношение. Сказали бы вы это другому человеку без никаких задних мыслей или только если у вас есть задние мысли? Если от людей вы ничего не собираетесь получить и думаете, что эти люди вам ничего не дадут, вы их не будете их восхвалять. А тех, кого вы понимаете, что вы сможете получить, и вы будете петь дифирамбы. Вот это то, что нельзя.
То есть получается... что мы должны быть благодарны людям. Ну, вот смотрите, я тоже недавняя ситуация из моей жизни.
Да.
Ну, на родители. Мамы, да? Я знаю, мои, да. Ну, я уже не знаю, но мои подруги, да, мне сейчас рассказывают. Ну, я и помню это, что мамы, они такие, они говорят, ну, я тебе сейчас скажу все, что я думаю, ну, как бы я не буду тебе льстить. С чем мне тебя хвалить? Похвалит ты. А вот именно вот этой вот правдой они как бы тебе любовь проявляют, критикой.
Нет, это не наши.
Ну, а если они говорят, нам не за что тебя хвалить? Ну, вот правда.
Как это может
подростка,
быть?
Подростка, очень тяжело.
А у нас в иудаизме такого... Я, может быть, расскажу вам, как я говорю как раз об этой симметрии. Или рассказывайте, что один муж – это... Рассказ в устном предании. Один мужчина, муж пришел к раввину и сказал, у меня ужасная жена. Рав спрашивает, вот ничего в ней хорошего не могу найти. Вот я просто даю пример уже, ну вот вообще, самое ужасное. Рав спрашивает, какие у нее глаза? Косы. Ну понимаете, как это? Как она одета? Неряшливо. Она чистая или грязная? Всегда только грязная. Понимаете, что это? Значит, Рав спрашивает, ну чем можно ее хвалить? Пробует все возможные варианты. И, конечно, Рав уже постом, он не знает уже, что сказать, спрашивает, как его зовут. Ее зовут Грязнушка. Рав говорит, какая прелесть, посмотри, как ее имя гармонично с ней. Всегда вы можете найти, я понимаю, это у нас считается вот такой пример, когда вот невозможно было ни за что хвалиться. А если бы имя было красивое, что бы Рав сказал? У нее хорошее, красивое имя. И рассказывается, что один раз в древние времена, вы знаете, что было много животных, были там овцы, барашки, понимаете, они всюду все ходили. И они, бывают, заканчивали свою жизнь в середине дороги. И один раз учитель проходил своими учениками, и они увидели животное, падаль, которое лежит на улице. А вы знаете, что от падаля запах ужасный. Проходили когда-то рядом с падалью, и ученики все взяли, закрыли нос, сказали, какой ужасный запах от этой падали. Сказал Равин, посмотрите, какие у нее белые зубы. Значит, даже у падали есть белые зубы. Это понятно, что это? И вот смотрите, если у вас есть подросток, который вам кажется, что не за что его хвалить, поймите, что такой человек, когда у него не за что, вам кажется, за что его хвалить, он сам это понимает. И такому человеку, если вы находите искренне, за что его хвалить, вы его неописуемо поднимаете. И он вам будет неописуемо благодарен. Поэтому любой падали, если я сейчас говорю такое отвратительное выражение, есть очень белые зубы.
Это не лесть?
Нет, у нее по-настоящему были белые зубы.
Но с подростком-то мы льстим?
Нет, поэтому, ну поймите, когда вы
говорите подростку... Я выискиваю это.
Да, если вы выискиваете, это великолепно. А когда подростку говорят что-то хорошее, но он понимает, что ему это говорят для того, что... Не показать ему, что какой он хороший для него, а для того, чтобы он мне взял и вымыл полы, он будет ощущать, что вы ему льстите, и вы его подкупаете. И это будет для него отвратительно. Это очень для осторожная того,
чтобы
разница.
Чтобы его поддержать, чтобы его оставить на полову в этой жизни.
Но это вы делаете для себя или для него?
Ну, для себя тоже, потому что мне жить
вот, с этим человеком. Я знаю, поэтому я подчеркиваю.
Но для него тоже, я его люблю и беспокоюсь за него.
Да, но если я это делаю, чтобы я могла завтра ночью пойти вовремя спать и закрыть дверь до 12, или я это говорю, потому что я хочу, чтобы он был дома для его безопасности. Разница очень маленькая. Она волосок, но он это чувствует. И если вы этому говорите, что вы могли спокойно пойти спать и закрыть дверь в 12 ночи, он этого не сделает. Он придет поздно. А если вы это делаете для него, он придет вовремя. Извините, а так это... Вы понимаете немножко, что это?
Я понимаю, но я же... Почему я не иду спать? Потому что я о нем беспокоюсь.
Конечно. Видите, мы же все это пережили, поэтому я это так и говорю.
Так мы тоже понимаем, что переживем, но пережить вместе как-то вот не получается.
Да. Так вот, чтобы он ощущал, что мы это делаем для него. Ну, хотя бы на каком-то искреннем уровне делать это для него. А не подкупать. Понимаете, что такое лесть? И когда мы это делаем, он как будто бы, мы его хвалим, он как будто должен мне сказать спасибо. Извините, что я повторяю все время. А он ощущает, что им не собирались ему хвалить, а собирались ему и манипулировать.
Да, вот здесь пишет, насколько мудро. Мы многое делаем для себя, даже не замечая этого.
Поэтому это то, что я хочу подчеркнуть. Но и тут, насколько и как, это очень тонкая, понимаете, линия. Пожалуйста, извините, тут мне сказали, подскажите, пожалуйста, разрешено ли нееврею молиться по сидуру, утреннее благодарить Шма Исраэль, молитва Амида, и также читать Видуй. Видуй можно читать без проблем, Шма Исраэль он может читать, потому что часть Торы, а в молитву, да, там проблема сказать Элюкину, Велику Абутину, наш Всевышний, Всевышний наших про отцов, это также для человека, который сделал гиюр. Там целые вопросы. Спросите Рава. Но читать как благословение Шма Исраэля. Слушай, благословение молитвы Амида. Веду он может читать без проблем. Остальное, может быть, лучше спросить Рава. А если мне ничего от другого не надо, но я говорю не искренне, но чтобы сделать другому приятно, например, чтобы человек не грустил. Снова, то, что вы говорите, если это нечестно и не искренне, оно не поможет. У нас тоже есть такой пример. А надо найти что-то искреннее. Это помогает.
Но
если, например,
Да, но человек с низкой самооценкой, как бы ему ни говорить, он все равно не верит. Вот это очень тяжело.
А если мы говорим ему правду, он тогда понимает это. И он это тогда воспринимает.
Ему помогает.
Ему помогает. А так, если мы говорим лесть, он говорит, о, они мне такое думают, а я же не такой. И это, наоборот, его еще, понимаете, где-то в глубине не там. Поэтому, видите, ход – это очень непростое качество. Я говорила об этом. Ход и все качества самые у нас прагматичные. Понимаете, в чем? Похвалы, как поступать. Если нам примерно лезть, чтобы что-то получить, как отличать от истинной похвалы и как поступать. Снова, если это ко мне, я первым делом, я обычно, мне все равно, что имели другой в виду, я ему говорю большое спасибо, он мне хотел дать, я принимаю. Хочу ли я с этим расплатиться или нет, это я уже должна решить потом. И есть такая хитрость. Меня кто-то хотел купить. Извините, что я так это называю нагло. И он меня пробует купить этой лестью. А я беру эту лесть и воспринимаю ее как правду. Он мне дал подарок. Это уже, я ее принимаю искренне. Хотя я понимаю, что он, может быть, хотел меня купить. А потом, согласна ли я продаться или нет, я думаю потом. Понимаете, я не покупаюсь, но я ему, да, благодарю. Он хотя бы мне хотел что-то дать приятное. Может быть, для себя, но он мне все-таки дал что-то приятное. А это обычно также его как-то ставит на место. И это как-то превращает весь наши отношения более приятные. Причем, по какой причине Раби Шимон открыл миру Зоар? Да, я хотела, конечно, рассмотреть немножко про Зоар. И я не дошла до этого. Поэтому у нас Раби Шимон бар Йохай, это был один из пяти следующих учеников Раби Акива, который он нам умер в этот день. И, может быть, я тоже смотрю вот об этой лести, но это слово лесть, которую я уже рассматриваю намного-много более широко. А когда мы делаем первый раз какую-то вещь, нам Всевышний дает помощь. Это как будто не совсем чисто наш поступок. Вы взяли, пришли в очень грязную квартиру и помыли полы. Когда вы моете грязные полы, вы ощущаете какое-то восхищение. Извините, что я привожу такой даже пример. Видите, полы были грязные, сейчас вы вымыли. Вы оставили ведро у двери, кто-то прошел и разлил воду. Сейчас надо что сделать? Вымыть полы заново. Как это мыть полы второй раз? Неприятно. Намного сложнее. Но это, наоборот, это уже искренне я это делаю. Нет вот этого как будто восхищения сама собой. И в иудаизме обычно все проживает во второй раз. Дарование Торы, как вы знаете, только вторые скрижали у нас уцелели. Не первые. Первые были с громом, молнией. Понимаете, как таким, вот этим, немножко таким фурором. Когда я делаю что-то первый раз, какой-то фурор у меня внутри, снаружи, все равно где и как. Второй нет, второй очень тяжело. Второй он искренне мой. То же самое Раби Акива. Он выучил 24 тысячи учеников. А потом он приходит, и там 5 человек. Вы знаете, что такое он учить 5 людей, когда у вас до этого была аудитория 24 тысячи? И от этих 5 происходит вся устное предание. Видите, также устное предание проходит по второму, понимаете, как кругу. И это такая намного более искренняя вещь. Сейчас я не вхожу. Я только рассмотрела, что Раби Шимон бар Йохай, как и вторые скрижали, это второй круг. А про самого Раби Шимон бар Йохай я не рассматриваю, извините. А как же тогда в примере с Аароном? Человек же также думал, я не такой, как обо мне думает Аарон, но это его... Если вы говорите о том, как Аарон с ним дружил, Аарон ему ничего не говорил, просто с ним начинал дружить и гулять. Понимаете, мы не льстим. И мы можем, и как я вам говорю, когда мы говорим, вы можете говорить о одной стороне монеты или о другой. Это ваш выбор. Понимаете, что я имею в виду одной или другой стороны монеты? Вы можете, как бы, если бы, извините, а как не бывает, чтобы не было за что хвалить? Не может быть. Так, я всегда, да, вы совершенно правы, Екатерина всегда и за что как схвалить. Скажите, пожалуйста, если человек понимает другому настроение, шутит, сложно общаться с этим человеком. Нет, если поднимать настроение, шутить, великолепная вещь, такие люди рассматриваются, что они находятся в раю в самом высоком месте. Те, кто смогли поднять кого-то настроение.
Рабанит Хава, наше время истекло.
Истекло уже давно.
Да, уже у нас была одна поднятая рука, Анна, еще одна Анна, но она опустила руку. Анна, если Рабанит Хава разрешает, можно и у вас...
Пожалуйста, я только видела Анну Гулько, не видела никого другого, извините, нет, я поэтому одна, ничего не сказала, потому что я такого не видела.
Ага, ну, видно, Анна уже... А, да, она уже не с нами, наверное.
Да. Так все. Что... До свидания, вам было очень приятно.
Большое
до свидания.
Спасибо. Извините.
Пожалуйста.
Было очень интересно. Я хочу сказать, что, во-первых, тема Лагбаумера будет продолжена в Йом Ришон. Без Раташи.
Да, без Раташи.
Так что, дорогие наши слушательницы, в 7 часов вечера по Израилю приглашаем всех на урок с Рабанит Хавой. И будет продолжение. И, Рабанит Хава, огромное вам спасибо.
Пожалуйста.
Очень рада, что вы в Израиле. Вы чувствовали вашу
отсутствие. Вы видели разницу. И я снова очень извиняюсь перед качеством Нецах, которое у нас вышло не такое, как я бы хотела. Вы видели, произошли такие...
Все важное было сказано. Все, что нам надо было услышать, мы услышали. Все замечательно. Спасибо большое. Да,
пожалуйста.
Вот. И вам шаббат шалом, и пусть будет
хорошо. Шаббат шалом. Аминь. И что все было все благополучно. И что аминь. Всевышний охранял всего еврейского народа, где бы они ни были.
Аминь, аминь.
Бацлаха всем. До свидания, бацлаха.
До свидания.
Ну, спасибо. Спасибо, Екатерина. До свидания всем. Татьяна, спасибо всем.